А ты что слушаешь обычно?
Из подкастов?
Угу.
Или из музыки?
Ну, можно сначала об одном поговорить, а потом о втором.
Ну, из подкастов... мои самые любимые, конечно, о дизайне, потому что я все-таки люблю очень дизайн, и поэтому слушаю о нем много. Но...
А дизайн какой? Артовый, в смысле? Или...
Нет, я вообще дизайнер, но я дизайнер-дженералист. Мне нравится обо всем слушать в дизайне. Неважно, просто люди проектируют интересные вещи, изучая заранее что-то и из этого делать какие-то новые крутые решения. Мне нравится об этом слушать. Поэтому, наверное, мой самый любимый подкаст о дизайне — это 99% Invisible, 99% невидимого. Да, там человек каждую неделю, если не ошибаюсь, записывает какой-то подкаст о какой-то необычной теме из нашего мира, которая, ну, так уж сложилось, она теперь является частью нашего быта. Но на самом деле она была когда-то кем-то придумана, и он об этом рассказывает.
Круто.
Либо он рассказывает о вещах, которые не дошли до исполнения, которые когда-то были исполнены, а потом их заменили, потом их убрали. О каких-то вещах, которые, наверное, ты встречал, вещи, которые раньше... Ну, бытовая вещь или офисная вещь, какой-то профессиональный предмет, который раньше часто использовали, потому что нужно было, а потом он исчез.
Ну, например, печатная машинка, например, да?
Печатная машинка, ее скорее заменили, а вот предмет вроде... как это называется? Закреплятель... А, нет, открыватель конвертов. Была такая штука, она ничего не делает, она никуда не подключается, это просто небольшая подложка металлическая с, ну, еще одним, как это сказать, держателем, чтобы ставить его просто черным. И все, что нужно было делать, это вот по этой подложке конверт проводить, и он открывался.
Вау. Ну, это еще, наверное, элемент роскоши какой-то, да? То есть он у лухарей пацанов был в основном.
Да нет, он в офисах был. Ну, потому что в офисах конвертов много, каких-нибудь букмекеров или банков. Каждый день тысячи присылают.
Ага, интересно было, вот как эти чуваки, знаешь, которые марки там еще обычно лижут и, короче, цепляют. Интересно, как они справлялись. Был ли у них инструмент с языком? Или, может, сидел раб такой с открытым ртом? Короче, тын-тын-тын.
Вот так у нас и не стало рабства.
Да-да-да, все из-за почты.
Привет, это подкаст The Batya Talk. Меня зовут Евгений Рамазанов, я главный редактор издания The Batya. А сегодня у меня в гостях Олег Болдырев, преподаватель в XYZ School, преподает курс по Гудини.
Yeah, всем привет.
Привет. Ну и мы поговорим сегодня о Гудини, что это такое. Но сначала, Олег, скажи, кто ты, что ты делал и чем занимался вообще?
Окей. В геймдеве я уже с 2014 года, то есть почти, даже не почти, а 6 лет. Работал я в Rocket Jump над социально-мобильными проектами, и после перешел работать в Wargaming, где я работал над PC-проектами. Вот. В Гудини работаю уже около 5 лет. До этого использовал Max и сопутствующие плагины к нему, вот, и, собственно, да, вот.
То есть ты из разработки игр пришел?
Да-да-да, я из разработки игр.
Окей, а как в разработке игр используется Гудини? Когда ты узнал о Гудини, чем ты вообще орудовал в разработке игр и сейчас орудуешь?
Окей, до этого, как я уже сказал, это был Max и различные плагины к Max, вот, но в какой-то момент своей жизни или карьеры, да, ты понимаешь, что тебе чего-то становится мало, вот. И начинаешь смотреть на что-то еще, и более того, Max прекрасный софт, конечно, но вот он как бы, ну, нельзя просто взять и на голом Max сделать эффект, да. Обязательно понадобится подключать какие-то сторонние разработки, чтобы сделать какие-то вещи. Например, засимулить дым, вот, для этого нужны сторонние плагины, такие как Phoenix или FimFX, вот. К сожалению, из коробки Max ничего не может делать, вот. И таких надстроек, пока ты делаешь эффекты в Максе, их как бы может быть очень много, и из-за этого стабильность софта сильно падает, и в нем работать как бы становится не очень комфортно, вот. И в тот момент, когда как бы я почувствовал себя немножко скованным в этой ситуации, как раз я обратил внимание на Гудини, потому что он на тот момент был очень популярный среди фильмоделов, вот, но в игровой индустрии его не очень сильно использовали, но хотя были какие-то случаи, да. Но потихонечку, с, наверное, года так, 2016-го Гудини заходит прям на геймдев площадку, скажем так, у него появляются, у SideFX появляется сторонняя команда, которая начинает делать плагины исключительно под геймдев, которые упрощают сильно жизнь в делании эффектов. Вот. Ну и вообще Гудини очень то инструмент для создания эффектов изначально, как бы, да, потому что его использовали в основном для кино, и он как бы очень круто заточен под как раз различные эффекты, типа там воды, огня и так далее. То есть все это можно сделать в рамках Гудини и потом безболезненно перенести в движок и уже работать с эффектами там. Вот. Раньше, там, опять-таки, энное количество лет назад, люди очень часто использовали такую программу World Machine. Может, ты слышал, нет?
Программу The World Machine?
Да, The World Machine.
По-моему, что-то такое слышал, но не уверен, что именно ее. Может быть, какой-то аналог.
Она позволяла как раз делать вот различные ландшафты, и ее очень часто все использовали, особенно в геймдеве. То есть там, типа, ты мог нагенерить... Она, кстати, тоже процедурная, там, с помощью нод формирования этот террейн, вот, и очень всегда было неудобно, то есть у тебя получается несколько софтов, там, World Machine ты делаешь, ландшафт, там, условно, в Maya ты моделишь какие-то скалы для этого ландшафта, там, в Spree ты там делаешь деревья, собираешь все это в движке, и у тебя, знаешь, как бы очень много софта вокруг. Во-первых, это и покупать, как бы, затратно, если ты студия, вот, и, как бы, на человека очень большая нагрузка, он должен, там, знать несколько софтов, чтобы там работать комфортно environment artist, допустим. Вот. А сейчас же история немножко меняется. Допустим, у Гудини появилась очень... Вообще у нее появился как бы террейн-инструменты, которые позволяют тебе делать ландшафт внутри. И уже там ты можешь раскидать там лес, как ты хочешь, привязавшись к этому террейну. И вообще вот функции... как бы очень круто, что ты работаешь в одном пакете, и тебе не нужно постоянно скакать там в Maya или еще куда-то. В общем, большинство работы ты можешь сделать именно в Гудини и потом, допустим, отправить это в движок. Вот это тоже большой плюс, который сейчас ценится, как бы, и поэтому компании тоже потихонечку большие переходят на Гудини и какие-то штуки уже начинают делать в этом софте. Вот.
А как вообще выглядит среда разработки в Гудини? Ну, то есть в программах для моделинга, понятно, у тебя есть модель, ты создаешь какую-то модель и моделируешь его. Там текстурный Photoshop тоже, понятно, у тебя холст есть. А в Гудини это что?
В Гудини в основном это ноды. Ну, чтобы проще представлялось, по сути, допустим, когда ты работаешь в той же Maya, да, моделишь что-то, у Maya всегда есть история твоих изменений. Ну, допустим, берешь ты сферу, там, растягиваешь ее, как-то деформируешь, и история это все запоминает. В целом в Гудини все работает так же. То есть у тебя есть вот эта нодовая история, то есть ты сначала, первый твой шаг, ты создал сферу, второй твой шаг, ты как-то задеформировал эту сферу. Вот. Но если в Maya это такой прямой подход, да, и ты только с помощью Ctrl-Z сможешь откатиться на какой-то этап своей разработки, там, модели в данном случае, если мы будем рассматривать, то в Гудини это называется недеструктивный пайплайн, когда ты можешь в любой момент вернуться к любой ноде, даже самой изначальной, что-то в ней поменять, и твоя цепочка, история, она никуда не рухнет. То есть она будет работать точно так же. Да, локально может что-то поменяться, но в целом как бы все твои действия, они сохранятся. Вот.
Подожди, ты говоришь о древе, получается?
Да-да-да. Это как бы это шаги, я имел в виду, это как ноды.
То есть это похоже на создание шейдеров, например, или на blueprint язык в Unreal Engine?
Да, все совершенно верно. Примерно то же самое.
Ага. А как его применяют в играх? То тоже создают пресеты какие-то для игр, которые потом заделываются, но как-то. То есть, если для фильмов это сложный такой пререндер, а для игр тоже только для пререндера используют, либо для игр внутри игры тоже как-то. Я недавно узнал, что в Ghost of Tsushima, которая вышла в этим летом, там плащ для главного героя, его частично анимировали вручную, а частично дали на симуляцию. анимировали вручную, имеется в виду, что прогнали симуляцию, упростили ее, и получается там часть заданная, а часть вручную, не вручную, а симуляция уже внутри игры сделана, mm-hmm. чтобы он как-то по ветру немного отклонялся. А это значит, что вот эту симуляцию могли сделать в Гудини, например?
А, ну, там подход может быть совершенно разный, как бы, mm-hmm. да, но, допустим, как ты говоришь, заранее подготовленную анимацию, именно плаща, да, которая была заранее сделана, возможно, ее действительно можно засимулить в Гудини и как бы отправить в движок и там воспроизвести эту симуляцию. А вот же реакция как бы in-game, да, там, скорее всего, это все работает как-то на костях, я думаю. Вот. Но заранее могли просимулить какие-то складочки, да, допустим, персонаж бежит, и у него там ну, появляются складки, да, они распрямляются в разных позах, когда главный герой надвигается.
Да, потому что когда смотрели, анализировали то, как его плащ двигается, особенно заметили, что нет никаких проходов сквозь модельку.
Оверлапов. Есть,
mm-hmm. Да, это оверлап называется. Да, вот. Да. То есть такое ощущение, что, правда, заранее все сделали, и поэтому все так хорошо. Ну, обычно так не бывает. В общем, в играх всегда какая-то модель, какая-то часть брони или тела, или головы проходит куда-нибудь.
Да, увы, потому что в играх нам нужно сильно упрощать практически каждый этап. То есть, начиная от физики, заканчивая там светом, шейдерами и так далее. Ну, у игроделов всегда очень экономичный бюджет, потому что проекты должны выходить на консолях, там, да, и на ПК текущего поколения, поэтому нам нужно ужиматься. Из-за этого появляются оверлапы. Это, ну, иногда это возникает из-за того, что не хватает просто кадров просчитать что-то. Иногда там слишком какие-то коллижен объекты, их намеренно приходится делать больше или объединять в группы, и из-за этого они проваливаются. Вот. Ну, в общем, я надеюсь, что в будущем мы справимся от этой проблемы, когда железо станет мощнее чуть-чуть.
В батле тоже использовали Гудини?
Да, да, причем достаточно давно, там с четвертой части точно ее используют. Вот. А, собственно, когда появилась вот эта тема с Левалюшеном, помнишь? Вот, я тогда вообще просто, я помню, меня это так вдохновило, что я, мне кажется... В общем, да, вот начал в эту тему рыть. Очень здорово. И когда я увидел, как спадает небоскреб, господи, я прям, у меня внутри там все, в общем, двигалось прям бабочки мои, вот это все.
Надо будет пересмотреть этот, эти ролики с Evolution, вообще сравнить, наверное, третью батлу и четвертую. Было бы интересно. Если третью они не использовали это. Все.
Ну, третья, знаешь, там вообще как скачок произошел бы с третьей части, да? Ну, вот они переехали на новый движок.
Да. Третья прям была отлично. Кстати, ты знаешь, что Frostbite, который у них второй был, это же третий, Frostbite третий, mm-hmm. Battlefield третья сделана. Второй они использовали только для четырех игр. Две из них не вышло.
Да ладно. Норм, ребят, движок написали. Все не зря. Блин, ну, батва вторая на первом Frostbite, да? Или на втором? Или, а какие игры, ты не знаешь?
На Frostbite?
Да-да-да, вот на этом, на втором. Чего вышло?
Сейчас я скажу. А, вот Frostbite... А, вот как раз Battlefield 3 было написано на Frostbite 2. Need for Speed The Run, Medal of Honor Firefighter и Army of Two The Devil's Cartel.
Ага, да-да-да.
Все. А и потом все. Они... у них движок был на 2 года.
Ну, норм, норм. Но вот движок, ну, вот как они апнули действительно движок с третьей батлой, он засиял прям вообще. У меня нет слов, он здорово тогда выглядел, красивая игра была. Вот. Но Гудини, кстати, использовали там для, собственно, вот как мы начинали только в Ghost of Tsushima, очень часто как бы разрушения в играх, они заранее просчитаны. Вот. Ну, потому что симулить разрушение в игре, это очень ресурсозатратно, и это должно быть прям какой-то мейн фичей у игры. Ну вот, допустим, если... Ну, помнишь такую игру Red Faction? Вообще серию. Mm-hmm,
да, да. Отличная серия игр, на самом деле.
Вот. И в третьей части, я тоже ее очень люблю, и в третьей части они вот единственные...
Потому что там можно смотреть, как вещи разрушаются, да?
Да-да-да. В общем, они единственные, наверное, во всей индустрии, кто вот взял и заморочился прям сделать true real-time разрушаемость. Mm-hmm. Вот. Игра, к сожалению, ну как, игра по себе не очень интересная, но, блин, вот просто ходить там и все рушить, вот такие эмоции только она тебе может дать, потому что, блин, ну нету такого на рынке, нет конкурентов.
Да.
В батле все равно частичная разрушаемость, так или иначе. Ну и понятно, что это как бы, когда ты делаешь полный полную разрушаемость в играх, да, ты очень сильно связываешь руки левел-дизайнерам. Вообще они начинают страдать перманентно вообще, если у тебя разрушаемые объекты, потому что им нужно очень как бы серьезно продумывать уровни так, чтобы оставались не только руины, но и какие-то сооружения. Вот. А когда у тебя ломается все, это очень сложно делать.
Да, наверное, не только левел-дизайнерам, но и нарративным дизайнерам, гейм-дизайнерам, потому что разрушая какой-то объект, разрушается как бы все. Туда не пойдет NPC, потому что там развалины уже.
Да-да-да.
Оттуда может кто-то не проехать, какая-то механика может выглядеть уже не так эффектно.
Угу. И NPC должен, допустим, убежать вообще в момент разрушения здания.
Да-да-да.
Вот. Поэтому да, это действительно, вот если сделать все по чесноку, то это прям очень жестко ударит и по бюджету студии, и вообще по бюджету именно тех ресурсов, которые будут затрачиваться на воспроизведение этих эффектов, да, то есть к компу будут очень серьезные требования, вот. Но ребята из Volition сделали это, и они крутые, я считаю, но после, к сожалению, лучший Distraction у нас сейчас в батле, ну, или не к сожалению, или к счастью, и он долгое время работал на пребей, то есть заранее просчитанная была какая-то симуляция разрушения, эта анимация как бы вставлялась, ну, она запекалась в ключи на кости, да, вставлялась в движок и уже там проигрывалась в определенный момент. Ну и сверху, естественно, обвешивалась. Вот. Сейчас же с пятой Beltway, насколько я знаю, они уже пошли немножко в другую сторону, они пытаются симулить все в реал-тайме, что в целом здорово, наверное, и, может быть, мы когда-то придем снова к тому уровню, который нам показал Red Faction в 2008 году. Вот.
Разрушаемость вообще какой-то фетиш небольшой в играх.
Ну, ты знаешь, я думаю, что это какая-то даже необходимость, потому что, ну, позволяет погрузиться в игру. То есть, чем больше у тебя вещей, с которыми ты можешь поинтерактивить, тем, мне кажется, четче у тебя, ну, как-то ты начинаешь более сильнее верить вот в то... Блин,
сори. Ну да, больше погружаешься в происходящее. Происходит, mm-hmm. происходит как раз то состояние, за которым постоянно геймдизайнер гонится, это состояние потока.
Да-да-да.
Какой-нибудь... Опять же, вспомнить «Мафию», ремейк последний. Там, да и в оригинальной, кажется, «Мафии», в ней ремейка первом, когда стреляешь по каким-то объектам, там, ящикам и еще что-нибудь, они разрываются, ну и ты этого ждешь, ты ощущаешь, ждешь от картинки о мафиозе, что они стреляют по каким-то, не знаю, как-то по ящикам с апельсинами, и апельсины выкатываются на дорогу, и какой-нибудь грузовик, он на эти апельсины наезжает, переворачивается и так далее. И вот происходит такая вся эта красивая картинка, которая не была бы, если бы просто элементарно апельсины бы не выпали из этих ящиков по физике.
Да, да. Это, да, это и... А если это, допустим, знаешь, не заранее просчитанная штука, а вот у тебя постоянно рандомно может сгенериться такой момент, то, мне кажется, это еще круче. Вот.
Да, но и это дополнительные сложности для игр. Ну, вообще, хотелось бы, чтобы таких игр было побольше.
Да, да, я согласен. Вот, но я думаю, что на самом деле вот этот как фетиш разрушаемости, да, он будет очень актуален на следующих поколениях консолей, потому что вроде с графоном мы как-то разобрались уже, и вот, мне кажется, следующее поколение мы будем уже говорить про интерактивность очень серьезно, потому что и VR-игры развиваются, им нужно больше интерактива, хотя я, конечно, не играл в Half-Life Alyx, но я очень много смотрел, и, блин, это круто. Я видел, как какой-то преподаватель из Европы вел, ну вот как раз была когда пандемия там, и все дети сидели в школе, он вел, по-моему, урок физики в Half-Life Alyx, и он на доске маркером писал формулы. Блин, ну это просто прекрасно, я считаю.
Такое будущее, не будущее, но настоящее и, возможно, будущее каких-то интерактивных уроков, еще чего-нибудь показывать в 3D. Я такое мечтал, когда в школе был, чтобы можно было открыть учебник, посмотреть, как там танки идут куда-нибудь, или разобрать что-то на уроке прям.
Да, или прикинь, тебе показывают там, как формируется Земля, допустим, или ледниковый период, как случился, да, вот какая-то такая минорная симуляция там этого процесса, мне кажется, блин, это очень интересно.
Да, да, элементарные игры игры типа симулятор Бога, где нужно насыпать разные элементы. Только это сложнее сделать и засунуть в учебник по каким-нибудь материалам по химии или еще чего-нибудь.
Ну да, ну вот, допустим, кстати, если мы заговорили про учебник, учебники. Я считаю, что вот Assassin's Creed, они с какой-то части начали прям в Википедию той местности вести, где происходит игра, там, со второй, по-моему. То есть, когда ты мог подойти к любому там собору и прочитать о нем, или какому-то персонажу, или еще о чем-то. То есть, считай, уже образовательный процесс внутри игры как бы работает потихонечку.
Но ты начинал говорить о Гудини, о взрывах, о том, как это делается, как переносится в игры. Расскажи об этом.
Самый, наверное, такой классический подход, который сейчас использую, да, это обычно симулятор, секвенцию взрыва, то есть как бы основной элемент взрыва, да, то есть это обычно сам взрыв и дым, который типа вылетает вверх, вот. Он рендерится в, как я уже сказал, в секвенцию в Atlas. То есть что это значит? Это значит, у тебя как бы одна текстура, да, одна картинка, но в этой картинке как бы много разных стадий этой анимации. Вот. То есть, если у нас получается секвенция — это последовательность кадров, да, то считай, что я как плитку укладываю их в текстуру, там, допустим, 9 на 9, и у меня 9 картинок различных этапов взрыва, да? Я понятно объясняю?
Да.
Вот. А в дальнейшем в движке, в шейдере, мы как бы проигрываем эту картинку. То есть, первый этап, второй этап, мы как бы через шейдер увеличиваем эту текстуру, да, и проигрываем один элемент каждого кадра. Вот. И таким образом у нас появляется как бы анимация взрыва внутри движка. Но она как бы уже на плоскости, да, мы просто проигрываем анимацию этой текстуры. Собственно, чтобы подготовить классный взрыв, вот запечь его в текстуру, в Atlas, собственно, и нужен Гудини, потому что в Гудини мы можем делать классные волюметрик симуляции, очень реалистичные, которые будут здорово смотреться. Вот. Такого функционала в движках у нас, к сожалению, нету по вышесказанным причинам. Вот. Поэтому приходится обходить и вот как бы оптимизировать. Вот. А дальше, когда мы создали вот этот вот основной эффект с помощью Atlas, мы добавляем аддитивные всякие элементы, такие как искры, возможно, еще дым, но уже там другой, допустим, да, какой-то зацикленный. И с помощью вот этих вот этого контента мы собираем это все в Particle System, вот, и у нас есть уже взрыв в игре. То есть пайплайн примерно такой.
Насколько трудозатратно производство такой симуляции? В движках, понятно, там часто используют спрайты, а в Гудини, наверное, просчет симуляции с разными как называется, Ambient, Occlusion и... Я сейчас какую-нибудь ерунду сказал, наверное. Короче, с просчетом света, может быть, физики, еще чего-то, это же какое-то время занимает.
Да, конечно,
и,
конечно.
Да, поэтому интересно, не столько время затратное, что хотел спросить-то. Не столько время, насколько это затрачено, насколько... какой компьютер, какие ресурсы нужны для того, чтобы пользоваться Гудини.
Okay.
И вот все это делать.
Окей, сейчас расскажу. Как бы сейчас, на самом деле, такой переломный момент, потому что все потихонечку с CPU двигаются на GPU, вот, и это важно. Вот. И сейчас буду рассказывать. Вообще, конечно, комп должен быть достаточно мощный, потому что, ну, в идеале это ферма, конечно, вот, но это у киноделов.
А потом продавать видеокарты на вторичном рынке. Сгоревшие.
Ну, как вариант, да. 3080 на Авито уже. Вот. В общем, как бы сейчас в основном все симуляции и рендер, он считается на CPU, вот. Но буквально там с последние несколько лет все уже двигаются в сторону GPU, потому что, ну, там действительно темп выше за счет параллельных вычислений, как бы мы получаем очень много мощности, которую можно использовать, да. И вот солверы, в целом мы можем сейчас говорить и о рендере, и о симуляциях, да. Вот. Mm-hmm. Симуляция — это когда мы, собственно, симулируем взрыв, а рендер — когда мы запекаем, допустим, его в Atlas, или, неважно, просто рендерим картинку, допустим, бейкаем, там, если мы делаем запекание там с high-poly на low-poly модель, то же самое, вот. Поэтому, как бы, так как сейчас все в основном считается на CPU, нужен мощный компьютер с хорошим именно камнем, вот, который будет достаточно быстро обрабатывать либо шаги симуляции, либо рендер, как бы, картинки, вот. Но в Гудини в том числе и есть есть классный софт, называется Django FX. Вот, это, допустим, это программа, которая позволяет считать волюметрики, вот эти как раз взрывы с завихрениями там и так далее, вообще симуляцию дыма какого-либо, считать на GPU. И это практически реал-тайм. Вот, то есть ты, ну, если у тебя хорошая карточка там, допустим, 1080, то ты уже можешь делать достаточно классные взрывы и буквально в реал-тайме.
Эх, у меня 970.
Ну, я думаю, если ты сильно захочешь, ты можешь попробовать. И, ну, 20 FPS в Джанге у тебя будет.
Окей, 20 FPS.
Что касается Гудини, то там есть OpenCL. Вот, это такая... Это солвер, который, собственно, может параллелить шаги симуляции, и как бы основная нагрузка упадет уже на видеокарту, и вместо GPU у тебя будет симулиться результат на GPU.
А разница между CPU и GPU, если я не ошибаюсь, в том, что GPU много одновременно разных
параллельных вычислений
uh-huh. делает, а CPU, оно одно, последовательно, но быстро. Uh-huh. Одно какое-то. Uh-huh. Получается, что для симуляции, для прочих эффектов эффективнее использовать GPU.
Да, ну, я думаю, что все к этому идет. Я, конечно, к инженеру не могу uh-huh. так заявлять там какой-нибудь, но, видимо, что в эту сторону все, да. Идет.
Ну, даже на последней презентации NVIDIA, NVIDIA очень сильно напирала на то, что у нее теперь GPU способна помогать CPU решать задачи.
Это здорово, да, потому что сейчас же есть некоторый такой барьер, который мы не можем преодолеть. Ну, я, конечно, не сильно в компьютер сайенс знаю, но насколько я осведомлен, мы сейчас встали в плане процессоров, вот, то есть мы не наращиваем мощности так, как раньше, и вот нам что-то нужно с этим делать, да, то есть либо уходить в какие-то в квантовые вычисления, да, либо вот уже пользоваться ресурсами вспомогательными, вот, например, GPU. И да, NVIDIA, на самом деле, они молодцы, и они же двигаются еще просто в науку. Насколько я знаю, они также по их технологии разрабатывается когда автоматически и автопилот, короче, который mm-hmm. да, помогает в управлении автомобилем. Вот.
Тоже благодаря GPU, благодаря мультипоточным вычислениям.
Да-да-да. Ну, там даже как-то RTX, по-моему, замешан, но я не читал эту статью, поэтому точно заявлять ничего не буду.
Видел заголовок?
Да-да-да.
По заголовку звучит круто.
Да.
А Гудини, он... для кого он больше подходит? То есть можно ли какому-нибудь любителю-новичку заняться Гудини, либо если заниматься Гудини, то нужно уже профессионально?
Да нет, я думаю, что... Есть, во-первых, полно энтузиастов, которые делают ролики в Гудини, то есть геймдев-контент в Гудини, и он в целом приобретает такую популярность, но пока еще очень нишевую. Он популярен у тех артистов и фиксеров, но с тем, как... сейчас есть еще, наверное, отдельно стоит поговорить, просто есть такой плагин, как бы, который называется Houdini Engine, и он ставится на Unreal, на Unity, и также на другой софт, такие как, такой как Maya, там, Cinema, Max. И что эта штука тебе позволяет делать? Допустим, у тебя есть в команде какой-то гудинист, он тебе может сделать инструмент, который будет работать в Houdini, и ты вот этот вот инструмент сможешь использовать в другом софте, допустим, в Unreal или в Maya, вот, что сильно тоже упрощает жизнь.
Я видел пресет на Лего, на то, как всю сцену можно поменять в Лего.
Да, да, например, такая штука, то есть и если у тебя нет в команде много Гудини артистов, а он, допустим, есть один, то он может сделать такую тулзу, которая, допустим, исходную геометрию будет превращать в Лего-блоки, и уже какой-нибудь артист, который, допустим, предположим, мы делаем там Лего-муви или игру по Лего, он сделает блокинг какой-то уровня или предмета из Лего, нажмет одну кнопку условно, и у него просчитается результат через Гудини Engine, и он получит вот этот лего-контент свой.
А, то есть можно задать какой-то... Так, я слово на русском забыл. Terrain — это ландшафт. Либо уровень. Ну, типа, в Лего, например, играх есть... В Лего Star Wars 2, например. Есть уровни, и там большинство уровней — это все-таки обычные модельки. Но если через них прогнать... этот уровень прогнать через Гудини, через этот плагин, он станет Лего, и этот Лего-уровень уже из Лего-частей можно будет импортировать в игру.
Да, да.
В игру, в движок. А насколько он дает изменять потом то, что сделал пресетом?
Ну, смотри, мы сейчас говорим как раз о процедурности, о сильной стороне Гудине, в целом ты можешь, у тебя есть возможность вешать абсолютно, параметризировать любые изменения, вот, то есть, допустим, ты на лету сможешь менять, там, я не знаю, размер вот этих лего-блоков, допустим, вот, либо ты можешь их там красить каким-то образом, и вот эти все параметры, которые тебе нужны, допустим, покраска, или там изменение формы, или там scale объект, неважно, ты их все можешь повесить на параметры, и, ну, я имею в виду про чувака, который делает тулзу, вот, а уже артист непосредственно, он может сидеть и вот двигать эти ползунки, и вот таким образом у него, считай, там, ну, он уже сам руководит, как бы, у него развязаны руки, и он прям творчески подходит к задаче и регулирует все на лету, скажем так.
Я много слышал о Гудине, опять же, из VFX React, какие-то, ну, условно магические штуки, то есть программа оправдывает свое название, потому что там и симуляция одежды, симуляция воды, симуляция всего по физике, вот эти процедурные просчеты чего-нибудь. После того, как я увидел еще Лего пресет, я вообще удивился, потому что, ну, я знал, что там можно разные пресеты делать, но чтобы прям всю сцену изменить под какие-то заданные параметры, что это все через процедурную вещь сделана. Я сильно удивился, на самом деле, когда увидел. Это пару роликов я скину в описание к подкасту, вы сможете посмотреть. И мне интересно, какие инструменты есть в Гудине. Набор инструментов, которым можно пользоваться для создания разного, для игр, фильмов, мультиков, каких-нибудь машиним. NVIDIA недавно тоже решила машиним и вернуть со своим инструментом.
Да, кстати, вообще очень классно они подошли. Я думаю, что мододелы сейчас вздохнут и прям опять новая волна, короче, машиним пойдет, видимо.
Надеюсь, потому что игры, ну, уже стали, и игры подросли в графике, в возможностях, и сейчас можно еще через какой-нибудь RTX прогнать какую-нибудь игру и сделать себе мультик на движке игры.
Да-да-да. Ждем, короче, Halo 3, да? Как-то там... Ты помнишь, как была эта машинина? Red and Blue? Или...
Да, Red and Blue, нет?
Red and Blue? А я не помню тоже, да. Уже было очень давно.
По названию команд.
По-моему, да. Окей, про инструменты. В общем, мы там работаем с нодами. Там есть как бы заранее заготовленные ноды, которые позволяют как-то либо деформировать геометрию, если мы говорим, допустим, про моделинг, либо как-то изменять ее еще каким-то образом. Но главное отличие, наверное, Гудини от остальных пакетов — это именно атрибуты и работа с атрибутами. Атрибуты очень похожи на переменные в программировании, и они могут использоваться в любом контексте программы. То есть ты можешь их, допустим, задать на уровне модели, а потом использовать этот атрибут в рендере, чтобы там по маске положить, допустим, не знаю, траву на террейн, ну, предположим. Вот. И также очень большим плюсом является то, что есть возможность программировать в Гудине, там есть свой язык программирования, который называется VEX, и также есть, скажем так, область работы, которая называется VEX Builder, там ты можешь программировать с помощью визуально, с помощью блоков, уже тоже заранее заготовлено. И как бы вот эти инструменты, они тебе просто дают какую-то космическую мощь Таноса, где ты можешь прям делать в 3D все, что захочешь, управлять огромными толпами, партиклами или геометрией, как ты хочешь.
Или по щелчку экономить половину времени.
Да-да-да, и это можно тоже. Вот.
У тебя, кстати, на странице курса написано, что достаточно будет бесплатной версии. Какие различия? Потому что обычно бесплатные версии не очень-то хорошо обходятся с пользователями.
Да, у Гудини в этом плане все очень здорово. Сейчас расскажу, как это работает. Но, наверное, начну с ценника, да. Гудини FX — это, по-моему, самый дорогой софт на рынке, ну, один из самых дорогих. За одну лицензию просят 4000 баксов.
Ну да, профессионалист.
Да. Вот. Естественно, ну, а там также есть как бы порезанные части программы, которые продаются отдельно. Есть Гудини Индия для инди-разработчиков. И также у них есть огромное количество разных лицензий. То есть, допустим, если ты инди-студия, у вас там мало человек работает в студии, и ваш доход там меньше 100 тысяч долларов в год, то у вас там какие-то очень хорошие льготы, и вы, по-моему, даже можете не платить на лицензию, но сейчас точно не скажу. А для студентов есть appearance-версия, которая обладает всем функционалом Houdini FX, вот. И единственное, что ты не можешь делать, это экспортить модели, выгружать их, вот. И когда ты будешь рендерить, у тебя будет watermark справа внизу Гудини, и все. Вот. Это очень лояльно, потому что весь функционал доступен, ты можешь абсолютно всем пользоваться, а если ты хочешь отрендерить что-то для своего портфолио, то у тебя справа будет маленький watermark, не как, допустим, в Redshift, когда у тебя полностью вся картинка в этих watermarkах. Да, я вообще не представляю, как можно студентам работать с этим. То тут все очень здорово, и вот минимум ограничений как бы от стороны разработчиков, что здорово, мне кажется.
Да, обычно, ну, есть студенческие версии, а здесь студенческая версия, нужно подтверждать, что ты студент или нет?
Нет, я недавно узнал, что у Майи была такая халява, что можно было на шару на 3 года получить лицензию, но уже они как раз сделали на сайте штуку, что ты должен подтвердить место своей учебы. У Гудини нет такого, ты просто ставишь и все.
Mm. Ну, то есть, единственное условие — это вотермарка, а студенческая версия в остальном полностью, ну, и кроме экспорта, еще полностью совсем с функционалом.
Да-да-да.
Класс. Даже захотелось самому поучиться. Ну, я какое-то время шейдерами занимался, и мне такая штука нравится. Ну, то есть, создавать какие-то... с древами работать и процедурные штуки создавать. У тебя, ты сказал, есть курс еще интро, и, насколько я понял, он для тех, кто вообще не знаком с программой.
Да-да, все верно.
Он бесплатный?
Он бесплатный, да, все, что нужно, это только зарегистрироваться на сайте школы. Вот. И там мы сделаем несколько крутых ассетов, там в целом рассмотрим то, как работает Гудини, вот, и сделаем в конце как бы крутой проект, процедурную планету, где ты можешь подать любую форму на input, да, и как по этой форме у тебя сформируется планета.
А ты можешь сказать, что ты делал на Гудини? Ну, в последнее время или вообще, какие крутые штуки ты делал или какие крутые штуки ты видел, что делали на Гудини?
В Wargaming'е я больше всего занимался разрушениями, и практически 80% времени я делал сначала тулзу для артистов, Destruction тулзу, вот. По поводу моих крутых проектов, ну, я надеюсь наделать много здоровских проектов для курса. Собственно, как бы фича основная курса заключается в том, что практически после каждого занятия у ребят будет, у студентов будет сцена, которую они смогут сделать и сразу положить к себе в портфолио. Вот. Я очень стараюсь сделать эти сцены крутыми, ну, аж насколько они крутые, вы уже сами будете оценивать. Вот. А по поводу каких-то других крутых штук, ну, допустим, Ubisoft, они использовали Gudini Engine для того, чтобы полностью сделать террейн для Far Cry 5, вот, и у них огромный был инструмент для создания террейна, для рассадки различных растений по этому террейну, причем там учитывались биомы, там учитывался свет, там учитывалось вплоть до того, какой угол у, короче, террейна, и в зависимости от этого угла, там на нем росли определенные растения. Ну, короче, ребята прям подзаморочились и попытались такой World Creator сделать, знаешь. Что у них в целом получилось, Far Cry 5 отлично выглядит, вот, и он там на 80% он процедурно сгенерен. Ну, я говорю про террейн, про environment. Вот. Это, наверное, ну, это чем Гудини хвастается там последние несколько лет, наверное, Side FX. Ну, он практически в каждом риле есть. Ну, вот. Эта штука. Пум-пум.
Процедурные штуки — это очень, очень круто, когда особенно террейн можно сделать. Я вообще раньше когда-то сильно зависал над роликами, в которых показывали, вот как они процедурно с помощью разных вещей сделали какой-нибудь ландшафт или облагородили модельку таким образом. Опять же, вот этот, ты сказал, что что-то растет с какой-то стороны, там, например, мох на деревьях. И я вспомнил буквально ролик, как я смотрел, как модельку ели, делали вроде как процедурно, и там менялось, где у нее мох растет, исходя из того, как, какие задавали параметры.
Ну, вот. Все это, да, может, в день.
Да, вот в этом смысле такие программы, конечно, это сравнимо с магией. Опять же, любая хорошая технология, она сравнима с магией. Хотел себя спросить, одинаковые работы. Вот ты будешь задавать ученикам работы для того, чтобы они сделали какие-то крутые. Проблема ли то, что ученики делают, в принципе, одинаковые работы? Либо, либо ты не планируешь их одинаковыми? Потому что я часто это слышал, что некоторые ученики, например, считают, ну, или просто вне там профессионалы считают, что люди, которые делают одинаковые работы, где-то обучаясь, это проблема, потому что они, ну, более-менее одно и то же делают. Не мало своего, мало придумывают и так далее.
Ну, смотри, тут на самом деле это достаточно важный разговор, потому что, мне кажется, перед тем, как делать что-то свое, нужно сначала научиться. Вот. Ну, по крайней мере, из моей практики, да, у меня лучше всего учиться получалось тогда, когда я копировал чужие работы. Я, естественно, там их не выкладывал в портфолио. Ну, у меня есть закрытое портфолио, где я что-то кладу. Но обычно я не выкладываю эти работы, но зато эта штука, она тебя прокачивает, как бы. То есть это нормально брать чужие работы, как бы делать реверс-инжиниринг какой-то, да, пытаться понять, как чувак сделал, и повторить. То есть я считаю, что это такой путь, ну, еще один процесс обучения, как мы уже больше практический. На нашем курсе мы будем, ну, у нас заранее есть несколько подготовленных ассетов, где студент сам может выбрать, ну, допустим, у нас первый блок про разрушение, да, и у нас есть на выбор несколько ассетов, которые ученик сам выбирает, там, что он будет рушить, и рушит это. Мы, я думаю, что таким образом мы немножечко решим вот эту проблему с однообразностью работ студентов. Вот.
А как ты придумаешь крутые задания для учеников?
Это как бы касается в целом курса, то есть у нас есть направление, в течение курса мы разберем RBD-динамику, то есть симуляцию твердых тел, и волюметрик-динамику. Это, собственно, симуляция дымов, взрывов и так далее. Вот. И вот в рамках этих двух блоков у нас будет определенное количество ассетов, и там уже у студента, получается, будет как бы личный вариант для творчества, то есть он сможет из этих ассетов либо собрать какую-нибудь сцену, либо просто там разрушить ассет, или как-то прикольно посчитать дым, используя какие-то ассеты, да, коллизии. То есть, ну, тут можно включить воображение и попытаться сделать сцену, не которую мы разбираем на курсе, а вот с учетом уже каких-то заранее заготовленных материалов сделать что-то свое. Вот.
Хорошо.
Нормально объяснил?
Да. Курс твой начинается 29 ноября, а значит, до 28 октября на него можно зарегистрироваться, а с промокодом DEBATE получить 10% скидку. Да, причем не только на твой курс, а на любой курс на XYZ School, поэтому пишите DEBATE и сможете получить 10% скидку. Если скидка еще на курс есть, потому что там за какое-то время до проведения курса есть скидка, а потом она убирается, то, если что, эта скидка стакуется к общей скидке, если она будет. Вот. Поэтому, если вы хотите, можете научиться Гудини. Ну и с нами вместе как это называется? Погрустить за будущие игры.
Да.